Глава вторая.
Армстронг — паршивый район. Как не стыдно было назвать такую поганую часть города именем такого потрясающего человека. Я осторожно вела триггер по узким старым коридорам и чувствовала, как стены дрожат от скрежета и гула огромных механизмов. Индустриальные цеха находились на 15 уровней ниже, но звук передавался даже сюда. Я подъехала ко входу в центр жизнеобеспечения и припарковала карту массивной двери. Центр жизнеобеспечения — одно из немногих мест в городе, где строго соблюдаются инструкции по доступу на объект. Не пускать же туда каждого встречного. Авторизованный персонал может пройти, приложив свой гизмо к специальной панели на двери, но меня, разумеется, в этом списке не было, так что пришлось ждать у двери. В заказе было указано около 100 килограммов. Мне это несложно, я могу поднять в 2 раза больше без особых усилий. Сколько девушек на Земле могут сказать про себя такое? Ах, да, конечно. У них там сила тяжести в 6 раз больше, но это уже их проблема. Кроме массы груза, больше никаких сведений не было. Ни что в посылке, ни адреса доставки. Придется уточнить у клиента. Система жизнеобеспечения Артемиды уникальна во всей истории космических путешествий. Здесь не перерабатывают углекислый газ обратно в кислород. У них есть для этого оборудование и аккумуляторы, запасы энергии которых при необходимости хватит на месяцы. Но зачем? Если имеется куда более дешевый и практически неисчерпаемый источник кислорода. Алюминиевая промышленность. Алюминиевый завод «Санчес», который находится рядом с городом, производит кислород при выплавке алюминия. Собственно, процесс плавки в этом и состоит. Нужно удалить кислород, чтобы получить чистый металл. Мало кто знает, но на Луне дофига кислорода. Просто чтобы добыть его, нужна чертова уйма энергии. Плавильни «Санчес» производят кислород как побочный продукт, причем столько, что хватает и на создание ракетного топлива, и на снабжение города воздухом, и еще остается, так что приходится выпускать излишки на поверхность. В результате у нас кислорода столько, что мы не знаем, что с ним делать. Отдел жизнеобеспечения регулирует поступление кислорода в город, следит, чтобы не было опасных примесей, и отделяет углекислый газ от использованного воздуха. Они также следят за температурой, давлением и прочим в том же роде. Углекислый газ они продают на фермы, производящие месиво. Он нужен для выращивания водорослей, которые потом едят бедняки. Все упирается в экономику. Что, разве я не права?
«Привет, Башарам», —
послышался сзади знакомый голос. «Вот чёрт». Я нацепила фальшивую улыбочку и обернулась. «Руди! А мне и не сказали, что заказ от тебя. Если бы я знала, я бы не приехала». Врать не буду. Руди Дюбуа исключительно хорош собой. 2-метровый блондин. Таких, наверное, Гитлер видел в сладких снах. 10 лет назад Руди уволился из Королевской конной полиции Канады, чтобы стать начальником службы безопасности Артемиды. Но он по-прежнему носит полицейскую форму, которая смотрится на нем очень хорошо. Просто шикарно смотрится. Не то чтобы он мне нравился, но... Сами понимаете, если бы выдался удачный момент и без последствий, на территории Артемиды Руди представляет закон. Понятно, каждому обществу нужны законы и кто-то, кто обеспечивает их выполнение. Но Руди имеет тенденцию перебарщивать с этим.
«Не пугайся так».
Руди вытащил свой гизмо.
«У меня нет доказательств, что ты занимаешься контрабандой. Пока нет».
«Контрабандой? Я? Обалдеть, какие странные идеи приходят вам в голову, мистер Как Надо!» «Этот Руди просто заноза в заднице. Он ко мне прицепился еще со времен одного неприятного случая, когда мне было 17. К счастью, у него нет права выслать кого-либо из города. Только у главного администратора Артемиды есть такие полномочия, а она этого не сделает, если Руди не предоставит убедительные доказательства. Кое-какие элементы системы сдержек и противовесов у нас здесь существуют, хоть их и немного». Я оглянулась вокруг. «А где груз?» Руди провел своим гизмо над считывателем, и огнестойкая дверь откатилась в сторону. Его гизмо, вроде волшебной палочки, открывает практически любые двери в Артемиде.
«Иди за мной».
Мы вошли в производственный цех. Технический персонал работал с различным оборудованием, а у одной стены инженеры следили за показаниями на огромном табло. Кроме меня и Руди, в помещении были одни вьетнамцы. В Артемиде все потихоньку складывается само собой. Несколько знакомых эмигрируют, приезжают сюда, открывают какой-нибудь сервисный бизнес, нанимают своих друзей и знакомых, которые, в свою очередь, нанимают своих знакомых. История старая как мир. Рабочие не обращали на нас никакого внимания, пока мы шли по лабиринту механизмов и труб под высоким давлением. Мистер Доань следил за нами из своего рабочего кресла в центре под табло. Они с Руди переглянулись, и Доань медленно кивнул. Руди подошел к рабочему, чистившему кислородный баллон, и постучал его по плечу.
«Фам Бин?»
Бин обернулся и утвердительно хмыкнул. Лицо у него было обветренное и хмурое.
«Мистер Бин, сегодня утром ваша жена там была у доктора Рассел».
«Ну да», — ответил тот. «Она такая неловкая».
Руди повернул к нему экран своего гизма. Лицо женщины на экране было покрыто синяками.
«По словам доктора, у нее подбит глаз, гематома от удара на щеке, синяки на двух ребрах и сотрясение мозга».
«Но я же говорю, неловкая она».
Руди передал мне свой гизмо и врезал Бину кулаком прямо в лицо. Во времена моей хулиганской юности мне пару раз приходилось сталкиваться с Руди. Я знала, что сукин сын очень силен, хотя он ни разу не ударил меня и никогда не вел себя грубо. Но я помню, как однажды он легко удерживал меня одной рукой, другой продолжая печатать что-то на своем гизмо. Я выворачивалась изо всех сил, но меня словно зажали в стальных тисках. Иногда по ночам я вспоминаю этот момент. Бин свалился, как подкошенный. Он попытался было встать на колени, но руки и ноги его не слушались. «Если ты не можешь подняться с пола при лунном тяготении, плохи у тебя дела». Руди опустился на колено, взял Бина за волосы и приподнял его голову.
«Ну-ка поглядим. Ага, синяк на щеке получился неплохо. Перейдем к подбитому глазу».
Он коротко двинул лежащему в глаз и дал голове упасть на пол. Бин улиткой свернулся на полу и промычал: «Не надо!» Руди встал, забрал у меня гизмо и повернул экран так, чтобы нам обоим было видно.
«Там еще отбитые ребра, не так ли? Вроде четвертое и пятое с левой стороны».
«Похоже, что так», — подтвердила я. Руди пнул рабочего в бок. Тот попытался было вскрикнуть, но не смог выдавить ни звука.
«Что касается сотрясения мозга, будем считать, что он его уже получил от одного из ударов в голову»,
— заметил Руди.
«Не хотелось бы переборщить».
Остальные рабочие молча наблюдали за происходящим. Некоторые улыбались. На лице Доаня, не двинувшегося из своего кресла, застыло еле заметное выражение одобрения.
«С сегодняшнего дня все так и будет, Бин», —
сказал Руди.
«Все, что случится с твоей женой, случится и с тобой. Понятно?»
Бин что-то невнятно просипел.
«Понятно?»
— Руди повысил голос. Бин нервно кивнул.
«Вот и хорошо»,
— Руди улыбнулся и повернулся ко мне.
«Это и есть твой груз, Джаз. Примерно 100 килограммов доставить доктору Рассел. Запиши насчет службы безопасности».
«Будет сделано», — ответила я. «Вот такое у нас здесь правосудие. У нас нет штрафов и тюрем. Тех, кто совершил серьезные преступления, высылают на землю. Для всего остального у нас есть Руди». Покончив с этой спецдоставкой, я развезла еще несколько обычных грузов. В основном посылки из порта по домашним адресам, но мне также удалось ухватить контракт на перевозку коробок из дома в порт. Я люблю людей, которые куда-то переезжают. Обычно они дают хорошие чаевые. Сегодня переезд был довольно скромных масштабов. Просто молодая семья перебиралась обратно на землю. Переезжали они из-за беременности женщины. Выносить ребенка при лунной гравитации невозможно. Это ведет ко всевозможным врожденным дефектам. Да и в любом случае, маленькому ребенку не место на Луне. Костно-мышечная система здесь не развивается как положено. Когда меня привезли сюда, мне было 6 лет. В те годы это был нижний возрастной порог для переселения на Луну. С тех пор его повысили до 12. Интересно, мне стоит беспокоиться по этому поводу или нет? Я как раз направлялась за следующим заказом, когда мой гизмо внезапно заверещал. Но это было не сообщение и не телефонный звонок, а самая настоящая сирена, сигнал тревоги. Я вытащила гизмо из кармана.
«Пожар по адресу CU-12270. Объект блокирован. Всем находящимся поблизости волонтерам немедленно прибыть на место».
«Вот дерьмо!» — пробормотала я. Я включила триггер и дала задний ход, чтобы добраться до свободного пятачка, где я могла бы развернуться. Повернув карт в нужном направлении, я помчалась к съезду с этого уровня. «Джаз Башара, еду по тревоге», — произнесла я в гизмо. «В настоящий момент нахожусь на уровне верхней Конрад-4». Отвечающий за вопросы безопасности компьютер отметил мое сообщение и прислал карту Конрада. На карте множество маленьких точек, одной из которых была я, быстро двигались по направлению к CU-12-3270. В Артемиде нет пожарной службы. Эту работу исполняют волонтеры. Но огонь и дым настолько опасны в наших условиях, что волонтеры обязаны знать, как правильно использовать дыхательные баллоны. Поэтому все тренеры и обучающиеся РБП автоматически становятся волонтерами. Есть в этом некая ирония. Пожар случился на уровне верхней Конрад-12, 8 этажами выше. Я на полной скорости влетела на пандус, ведущий на верхний этаж, и понеслась по коридорам к третьему кольцу. Место, которое мне нужно было найти, находилось примерно на 270 градусе от северного направления. Долго искать не пришлось. Толпа специалистов РБП уже прибыла по указанному адресу, где над дверью мигал красный сигнал опасности. Табличка на двери гласила «Квинслендская фабрика по производству стекла». Боб уже был на месте и быстро кивнул мне вместо приветствия. Как старший член гильдии из присутствующих, именно он отвечал за ликвидацию пожара.
«Слушайте внимательно», —
обратился Боб к собравшимся волонтерам.
«На фабрике начался серьезный пожар. Весь имеющийся в помещении кислород выгорел. Внутри 14 человек, им всем удалось вовремя укрыться в убежище. Никто не пострадал, воздушное убежище работает как положено».
Боб встал перед дверью.
«Обычно мы дали бы помещению остыть перед тем, как войти туда, но в данном случае мы не можем этого сделать. Процесс производства стекла включает реакцию кремния с кислородом, поэтому в помещении находятся баки со сжатым кислородом».
Соединение кремния служит основой для производства стекла. Кислород в стекольной промышленности находит широкое использование для поддува или кислородного дутья, а также используется при сжигании вместо воздуха в качестве окислителя.
«Если они взорвутся, стены помещения удержат взрыв внутри, но у людей в убежище не будет ни единого шанса. Если мы откроем дверь, в помещении проникнет кислород, и все тут же рванет».
Боб отогнал всех от двери, чтобы расчистить площадку прямо перед входом.
«Нужна вакуумная палатка, полностью перекрывающая доступ воздуха к двери. Внутри палатки нужно установить надувной гофрированный тоннель для прохода. Нам понадобится 4 человека для спасательных работ».
Хорошо обученная пожарная бригада немедленно приступила к монтажу палатки. Сперва они поставили кубический каркас из полых трубок, потом приклеили пластик к стене вокруг двери, натянули его на каркас и наглухо заклеили, оставив только заднюю сторону, открытой для прохода. Потом они протянули в палатку гофрированный тоннель, что было совсем непросто сделать. В отличие от самодельной палатки, надувные тоннели-переходники изготавливаются так, чтобы выдерживать высокое давление. Они сделаны из тяжелого толстого пластика и предназначены для эвакуации людей в условиях абсолютного вакуума. В данной ситуации это было, пожалуй, чересчур, но другим оборудованием мы не располагали. Палатка была не очень большая, и переходник занял почти все место внутри, поэтому Боб выбрал самых низкорослых из волонтеров.
«Сара, Джаз, Арун и Марси, одевайтесь».
Мы четверо вышли вперед. Остальные помогли нам нацепить баллоны с воздухом на спину, надеть противогазы и очки. Мы все по очереди проверили снаряжение и подняли большие пальцы. Все нормально. В маленькой палатке было тесно. Боб принес и поставил у входа металлический баллон.
«Воздушное убежище находится у западной стены. Внутри 14 человек».
«14 человек, понятно», — подтвердила Сара. Сара — лицензированный мастер РБП, и у нее больше всего практического опыта, так что она была назначена руководителем нашей группы. Остальные волонтеры заклеили створки палатки, оставив только маленькое отверстие в одном углу. Сара повернула вентиль на баллоне, и углекислый газ начал облаком заполнять палатку. Избавляться от кислорода — занятие нудное и непростое, но нам и не нужно было вытеснить из палатки весь кислород до единого атома. Просто уменьшить процентное содержание до минимума. Через минуту Сара завернула вентиль, и волонтеры, оставшиеся снаружи, заклеили последний угол палатки. Сара потрогала дверь. «Хм, горячая». Нам предстояло открыть дверь в помещение, которое могло каждую минуту взорваться. От кислорода в атмосфере мы избавились, но ситуация все равно была нервная. Сара набрала код доступа пожарной команды на панели, вмонтированной в дверь. Да, в подобных случаях нужен специальный код. При сигнале пожарной тревоги все двери и вентиляционные отверстия автоматически запираются наглухо. Люди внутри не могут покинуть помещение. Им нужно укрыться в специальном воздушном убежище, или они погибнут. Подобный подход может показаться жестоким, но на самом деле это не так. Пожар, распространяющийся по городу, это куда страшнее, чем смерть нескольких человек в закрытом помещении. В Артемиде с пожарной безопасностью не шутят. Сара набрала код, дверь открылась, и жар хлынул в палатку. Я вся покрылась потом.
«Господи», — сказал Арун.
Помещение фабрики было заполнено дымом. Раскаленные углы стен еще светились красным. При попадании кислорода в помещение все вспыхнуло бы заново. У дальней стены смутно виднелись очертания большого воздушного убежища. Сара не теряла времени.
«Джаз, мы с тобой впереди. Арун и Марси, вы оставайтесь здесь и придерживайте задник переходника».
Мы с Сарой взялись за передние края переходного тоннеля, Арун и Марси подняли его сзади. Сара двинулась вперед. Я старалась держаться вровень с ней. Гофрированная труба переходника начала вытягиваться позади нас, но Арун и Марси удерживали задний край на месте. Я не спец по выплавке стекла, но знаю, что процесс включает в себя реакцию кремния с кислородом, в результате которой выделяется большое количество тепла. Поэтому для этого производства необходимо огнеупорное помещение. Почему мы не используем песок, как на Земле? Да потому что на Луне нет песка. Точнее, его очень мало, совершенно недостаточно для промышленных нужд. Но благодаря производству алюминия у нас полно кремния и кислорода, и мы можем производить сколько угодно стекла. Только вот процесс куда сложнее, чем на Земле. Камера сгорания, где происходит основная реакция, находилась прямо перед нами. И чтобы добраться до людей в убежище, нам нужно было протащить трубу переходника прямо рядом с ней. «Стенки наверняка еще раскаленные», — сказала я Саре. Она кивнула, и мы обошли камеру по широкой дуге. Нам совсем не хотелось проплавить дыру в трубе переходника. Наконец мы добрались до круглого люка, ведущего в убежище, и я постучала в маленькое круглое окно. В окошке появилось покрытое гарью лицо мужчины со слезящимися глазами. Скорее всего, это был бригадир смены, который зашел в убежище последним. Он поднял большой палец вверх, показывая, что все в порядке. Я ответила тем же. Мы с Сарой зашли внутрь трубы переходника и закрепили кольцевой переходник вокруг шлюзовой двери. Это как раз несложно. Труба-переходник сделана специально в расчете на подобные ситуации. Арун и Марси, по-прежнему находившиеся в палатке, в свою очередь приложили дальний конец трубы к пластику и закрепили его на месте. Мы создали тоннель, выход для рабочих, находившихся в убежище, но на данную минуту он еще был заполнен непригодным для дыхания воздухом из сгоревшего помещения. «Готовы к продувке?» — крикнула Сара.
«Все готово!» —
отозвался Арун. Находящиеся снаружи волонтеры прорезали в палатке отверстие, и дым из переходника устремился в коридор, но у команды уже были наготове вентиляторы и фильтры, чтобы не дать ядовитому воздуху распространиться дальше.
«Палатка открыта! Продувайте!» — закричал нам Арун.
Мы с Сарой взглянули друг на друга, чтобы убедиться, что все готово, и одновременно открыли вентили на своих кислородных баллонах. Вырывающийся из баллонов газ погнал остатки дыма по тоннелю и в коридор. Вскоре тоннель заполнился пригодной для дыхания атмосферой. А на уровне верхней Конрад-12 еще много дней будет попахивать гарью. Мы попробовали вдохнуть, и обе закашлялись, но все было не так уж плохо. Достаточно и того, что воздух уже не был токсичен. Убедившись, что воздух пригоден для дыхания и с рабочими ничего не случится, Сара повернула рукоять двери убежища. Надо отдать им должное. Рабочие покидали убежище по очереди, быстро и организованно. Мое уважение к Квинслендской фабрике возросло. Они явно хорошо обучили своих сотрудников, как действовать при чрезвычайной ситуации.
«Первый, второй, третий...»
Сара считала выходящих людей. Я со своей стороны тоже вела подсчет, чтобы никого не пропустить. Когда Сара насчитала 14 человек, я выкрикнула.
«14! Подтверждаю!»
Сара заглянула в убежище.
«Людей нет!»
«Людей нет!»
— откликнулась я. Мы с Сарой направились к выходу из тоннеля вслед за тяжело дышащими, кашляющими рабочими.
«Отличная работа!» —
похвалил Боб. Остальные волонтеры надевали кислородные маски на пострадавших рабочих.
«Джаз, у нас трое пострадавших с ожогами второй степени», — сказал Боб. «Отвези их к доку Рассел. Остальные уберите палатку и переходник в помещении фабрики и закройте противопожарную дверь».
Второй раз за этот день мне на моем триггере пришлось исполнять роль скорой помощи. Кислородные баллоны так и не взорвались, но помещение Квинслендской фабрики выгорело дотла. Жаль. Они-то как раз всегда относились к пожарной безопасности серьезно. За ними не числилось ни единого нарушения. Просто не повезло. Это бывает. А теперь им придется отстраиваться заново. Но их регулярные пожарные тренировки и отлично работающее убежище спасли много жизней. Фабрику можно построить заново, а вот людские жизни не вернешь. Так что они все равно остались в выигрыше. Вечером я завернула в свою любимую пивнушку. Паб Хартнелла. Я уселась на привычное место, второе с конца бара. На первом раньше обычно сидел Дейл, но это все в прошлом. Хартнелл — та еще дыра. Музыки нет, танцплощадки нет. Это просто барная стойка и несколько столов на кривых ножках. Единственной уступкой общественному мнению была шумопоглощающая пена на стенах. Билли отлично знал, что нужно посетителям его бара. Выпивка и чтобы было спокойно. Сексом здесь и не пахло. В Хартнелле никто ни к кому не приставал. Те, кому хотелось найти партнера по-быстрому, отправлялись в ночные клубы Олдрина. В Хартнелл ходили пить. Любой напиток по вашему выбору, ежели выберете пиво. Я предпочитала Хартнелл по нескольким причинам. Билли был приятный бармен, а главное, от моей конуры идти недалеко.
«Привет, детка», —
встретил меня Билли.
Я слышал, ты сегодня как следует поработала на пожаре.
Да, горела Квинсленская стеклянная фабрика. Я маленькая, так что попала в спасательную бригаду. Фабрике конец, но мы всех спасли.
Отлично, тогда первый за мой счет.
Билли налил мне моего любимого немецкого восстановленного пива.
Процесс, при котором жидкость получают, разводя порошок водой.
Туристы жалуются, что вкус у него дерьмовый. Но я никогда в жизни ничего другого не пила, так что мне нормально. Когда-нибудь придется купить себе банку настоящего немецкого пива, чтобы понять, чего же я лишена. Билли поставил передо мной бокал.
«Общество благодарит тебя за твою службу, детка».
«А что? Я не откажусь». Я схватила пиво и сделала большой глоток свежей холодной жидкости. «Спасибо». Билли кивнул и пошел обслуживать другого посетителя в конце бара. Я открыла сетевой браузер на Гизмо и задала поиск слова «зафо». Гизмо предложил вариант с сокращенным испанским «сафар» — «отпускать». Но я что-то сомневалась, что мистер Джин из Гонконга привез с собой что-то, названное по-испански. К тому же заглавные буквы наводили на мысль, что это может быть аббревиатура. Но что она означает? Что бы это ни было, я не нашла никаких упоминаний в сети, что определенно означало какую-то тайну. Теперь мне всерьез захотелось выяснить, что же это была за коробка. Ну да, ну да. Я страдаю от неуемного любопытства. Но в данный момент зацепок никаких не было, так что я мысленно отложила эту проблему на потом. Есть у меня дурная привычка постоянно проверять свой банковский баланс, как будто чем чаще на него смотришь, тем быстрее он растет. Но очередной взгляд на экран только расстроил меня. Баланс. 11 916 же. Всего-навсего около 2,5% от заветной цифры 426 022 жетона. Это то, что я хотела. То, в чем я нуждалась. Важнее этих денег не было ничего на свете. Если бы мне удалось, наконец, вступить в эту чертову гильдию РБП, мои доходы прилично выросли бы. За экскурсии платят большие деньги. 8 туристов, 1500 же с каждого, вот уже 12 000 за тур. Точнее, 10 800, после уплаты гильдии, полагающихся им 10%. В неделю можно провести 2 экскурсии. Больше гильдии не разрешает, их всерьез беспокоит уровень облучения, которому подвергаются их сотрудники на поверхности. Я бы зарабатывала больше 85 000 жетонов в месяц только на экскурсиях. К тому же, я бы постаралась получить работу по обработке грузовых зондов. Это специалисты РБП, которые доставляют капсулы к грузовому шлюзу и разгружают их. И тогда у меня был бы доступ к грузам, прежде чем Накаши проведет инспекцию. Я могла бы протащить контрабанду сразу или отложить в сторонку и тихонько выбраться на поверхность ночью, чтобы забрать груз. Там уже можно было бы прикинуть, какой вариант лучше работает. Но в любом случае, я могла бы больше не платить Накаши. Я бы продолжала жить в нищенских условиях, пока не скопила бы нужную сумму. А если судить по моим обычным расходам, мне понадобилось бы 5 месяцев. Может, даже 5 месяцев. При моей нынешней зарплате курьера плюс левые доходы от контрабанды достичь желанной цели я могла бы примерно к концу жизни. Черт, а! Вот досада, что я провалила этот распроклятый экзамен. После достижения заветной цифры в 416 922 жетона я бы продолжала зарабатывать кучу денег. Можно было бы позволить себе приличное жилье. Моя мерзкая конура стоит 8 000 в месяц, но в этом гробу нельзя даже встать. И еще я хотела, чтобы у меня был мой собственный туалет. Вроде бы мелочь, но на самом деле это не так. Я это поняла, в сотый раз топая в ночной рубашке по общим коридорам, просто потому что приспичило среди ночи. тысяч за 50 в месяц, а это вполне укладывалось бы в мои доходы, я могла бы снять кондо в куполе Бина, квартирку с гостиной, спальней, туалетом и даже душем. И можно было бы забыть про общественные туалеты. Может, даже удалось бы заполучить кухонный уголок. Неполноценную кухню. Это жутко дорого, да и кухня должна находиться в отдельной комнате, специально оборудованной против пожара. Но в кухонном уголке разрешено устанавливать специальные конфорки, которые нагреваются до 80 градусов по Цельсию, и 500-ваттные микроволновки. Я тряхнула головой, прогоняя мечты. Может, когда-нибудь это и станет реальностью. Разочарование на моем лице, судя по всему, видно было даже с другого конца бара. Билли направился ко мне.
«Эй, Джаз, ты чего такая мрачная?»
«Деньги», — ответила я, — «которых вечно не хватает».
«И не говори, подруга».
Билли заговорщически наклонился ко мне.
«Слушай, помнишь, ты как-то доставляла мне чистый этанол?»
«Конечно, помню». Уступая базисным потребностям человеческой натуры, Артемида позволяет ввозить алкоголь, хотя это и горючее вещество. Но ввоз чистого этилового спирта запрещен категорически в связи с его невероятной горючестью. Я протащила его в Артемиду своим обычным способом и надбавила только 20% к цене. Это моя ставка для друзей и родни. Билли осторожно оглянулся по сторонам, но пара сидевших неподалеку завсегдатаев нами не интересовалась, а других посетителей в баре не было.
«Я тебе сейчас кое-что покажу».
Билли протянул руку, достал из-под стойки бутылку с коричневой жидкостью и налил стопку.
«Ну-ка, попробуй».
От этой штуки за метр несло спиртягой. «А что это такое?»
«Виски Боумор, односолодовый, 15 лет выдержки. Попробуй, я угощаю».
«Хм, кто я такая, чтобы отказываться от дармовой выпивки?» Я сделала глоток и тут же выплюнула эту дрянь обратно. «Вот гадость, как будто горящее дерьмо в стакане развели».
«Что? «Совсем плохо?»
— спросил Билли. Я откашлялась и вытерла рот. «Это точно не виски!» Билли хмуро поглядел на бутылку.
«Хм, знаешь, я попросил одного чувака на земле выпарить и прислать мне экстракт, а я уже здесь добавил воду и спирт. По идее, вкус должен быть тот же самый».
«Вкус совсем не тот же самый!» — просипела я.
«А может быть, ты просто не привыкла к виски?»
«Билли, как по мне, моча и то вкуснее!»
«Черт возьми!»
Билли убрал бутылку.
«Буду продолжать работать над вкусом».
Я хлебнула пиво, чтобы избавиться от гнусного ощущения во рту. Мой гизмо запищал. Пришло сообщение от Тронда.
«Ты свободна сегодня вечером? Можешь забежать ко мне домой?»
«Вот досада. А я только что принялась за пиво. Я напечатала ответ. Уже поздно. Может, потом?»
«Лучше бы сегодня».
«Я только села пообедать».
«Обед допьешь потом. Обещаю, не пожалеешь».
Еще и насмехается, понимаете ли. «Кажется, мне надо бежать», — сказала я Билли.
«Да ты что? Ты же выпила всего одну пинту!» —
изумился Билли.
«Пинта — около полулитра жидкости».
«Неотложные дела!» — я протянула ему свой гизмо. Билли поднес его к кассе.
«Всего одна пинта? Меньше ты еще никогда у меня не тратила».
«Ничего, в другой раз наверстаю». Проведя оплату, Билли вернул мне гизмо. Я давным-давно запрограммировала гизмо принимать запрос платежа от Хартнелла без дополнительной верификации. Я сунула прибор в карман и направилась к выходу. Прочие посетители не обратили на меня ни малейшего внимания. Вот за это я Хартнелл и люблю.
Ирина открыла дверь и уставилась на меня с такой неприязнью, как будто я только что нассала ей в борщ. Как обычно, она не собиралась впускать меня, пока я не скажу, зачем пришла.
«Привет, я Джаз Башара», — сказала я. «Мы встречались уже раз 100, не меньше. Тронт попросил меня зайти по делу». В этот раз она провела меня ко входу в столовую, где в воздухе стоял потрясающе вкусный запах. «Что-то мясное», — подумала я. «Ростбиф? Настоящий деликатес, учитывая, что до ближайшей коровы 400 тысяч километров». Заглянув в комнату, я увидела Тронда, тянущего какой-то напиток из маленькой рюмки. Он был в своем обычном халате и беседовал с кем-то, сидящим через стол от него. Собеседника я не видела. Дочь Тронда Лена сидела рядом с ним и с обожанием смотрела на отца. Обычно 16-летние подростки ненавидят своих родителей. Я в свои 16 была просто колоссальной головной болью для отца. Сейчас я перешла в категорию «общее разочарование». Но Лена явно боготворила отца. Она заметила меня и помахала. «Джаз, привет!» Тронд знаком пригласил меня войти.
«Джаз, заходи, заходи. Ты знакома с администратором?»
Я вошла в комнату и... Опачки! Да это же администратор Нгуги с собственной персоной, запросто сидящая за столом напротив трона. Если коротко, то Фиделис Нгуги — причина существования Артемиды. В бытность свою министром финансов Кении она лично создала с нуля всю космическую индустрию страны. У Кении был один единственный ресурс, который страна могла предложить компаниям, занимающимся освоением космоса — экватор. Благодаря вращению Земли запуск ракеты с экватора позволял экономить топливо. Но Нгуги поняла, что в ее распоряжении есть и другой ресурс — политика страны в отношении космических запусков. Западные страны практически задушили космическую индустрию огромным количеством запретов и ограничений. Ангуги сказала: «К черту все это! А что, если мы дадим им свободу?» Это я просто вольно пересказываю ее слова. Бог знает, как ей удалось убедить 50 корпораций из 34 стран вложить миллиарды в создание кенийской космической компании. Но она сделала это. Она также позаботилась, чтобы новая мегакорпорация получила всевозможные налоговые льготы и специальные условия. Вы хотите сказать, что фаворитизм в отношении одной компании — это нечестно? Расскажите это Остинской чайной компании. Глобальная экономика — это вам не детский сад.
Британская Остинская компания. До 1707 года английская Остинская компания. Акционерное общество, созданное 31 декабря 1600 года указом Елизаветы I и получившее обширные привилегии для торговых операций в Индии. Фактически, королевский указ предоставил компании монополию на торговлю в Индии.
Понятно, что когда ККК понадобился управляющий в Артемиду, они выбрали кого? Правильно, Фиделис Нгуги. Так дела обычно и делаются. Она добыла деньги из ниоткуда, создала мощную индустрию в бывшей стране третьего мира и в результате получила должность правительницы Луны. Эту должность она занимала уже больше 20 лет. Меня хватило только на невнятное бление. «Представляешь, да?» — подхватила Лена. Традиционный шарф дхуку на голове Нгуги контрастировал с ее деловым костюмом. Она вежливо встала и подошла ко мне. «Здравствуй, дорогая моя». Ее английский, в котором слышался акцент суахили, звучал так приятно, что мне прямо тут же захотелось, чтобы она была моей бабушкой. «Джазмин», — выговорила я, заикаясь, — «меня зовут Джазмин Башара». «Я знаю», — ответила она. «Что?» Нгуги улыбнулась. «Мы с тобой уже встречались. Я попросила твоего отца установить воздушное убежище у меня дома, а он привел тебя с собой. Тогда жилище администратора располагалось еще в сфере Армстронга».
«Обалдеть! А я ничего этого не помню».
«Ты была совсем маленькая, очаровательная малышка и слушалась каждого слова отца. А как сейчас у Аммара дела?»
Я удивленно поморгала. «Да, в общем, нормально. Мы редко с ним видимся. У него мастерская, а у меня моя работа».
«Твой отец хороший человек», — сказал Нгуги. «Честный бизнесмен и трудяга, каких мало. И к тому же один из лучших сварщиков во всем городе. Жаль, что вы с ним поссорились».
«А откуда вы знаете, что мы...»
Но администратор уже прощалась с Трондом и его дочерью. «Лена, рада была тебя снова увидеть. Ты так выросла». «Тронд, благодарю за потрясающий обед».
«Всегда рад вас видеть, администратор».
Тронд встал. Я едва могла поверить своим глазам. Он даже не снял халат. Обедал с самой важной персоной на Луне и не счел нужным переодеться ради этого. Еще пожал руку Нгуги, как равный.
«Спасибо, что заглянули».
Ирина пошла проводить Нгуги до дверей. Мне показалось, или на хмурой физиономии русской действительно мелькнуло восхищение. Наверное, даже Ирина не может ненавидеть всех без разбора. «Слушай, это просто офигенно!» — обратилась я к Тронду.
«Круто, правда?»
Он повернулся к дочери.
«Милая моя, тебе пора сматываться к себе. Мне надо тут обсудить кое-какие дела».
Лена театрально застонала, как умеют только девочки-подростки. «Вечно ты отсылаешь меня как раз тогда, когда начинается самое интересное».
«Не торопись. Еще успеешь стать акулой бизнеса и наводить на всех страх».
«В точности, как мой папаша», — улыбнулась Лена. Она потянулась и подняла с пола свои костыли с упорами для плеч. Опираясь на них, Лена поднялась, ее ноги не доставали до пола. Она наклонилась, чмокнула Тронда в щеку и вышла на костылях. Ноги ее безвольно болтались. В результате аварии, когда погибла ее мать, Лена осталась парализованной на всю жизнь. Тронд мог хоть жопой деньги есть, но ничто не могло вернуть его дочери способность ходить. Или могло? На Земле Лена была бы прикована к инвалидному креслу, но на Луне она легко могла передвигаться на костылях. Именно поэтому Тронд назначил управляющих вице-президентов в своей компании и переехал жить на Луну, где Лена Ландвик снова смогла ходить.
«Пока, Джаз», —
попрощалась со мной Лена.
«Пока, малышка».
Тронд повертел в пальцах бокал.
«Присядь-ка».
Обеденный стол был просто огромный, и я выбрала стул неподалеку от Тронда.
«Что пьешь?»
«Виски. Хочешь?»
«Ну, разве что чуть-чуть. Просто попробовать». Он придвинул стакан ко мне. Я сделала глоток и довольно прокомментировала. «О, да. Вот это больше похоже на правду».
«Я и не знал, что ты любительница виски», —
заметил Тронд. «Обычно нет, но как раз сегодня меня угостили жуткой подделкой, так что хотелось вспомнить, какой он на самом деле». Я попыталась вернуть ему бокал.
«Оставь себе».
Тронд поднялся, налил себе новый бокал и вернулся к столу. «А что у тебя делал администратор?» Тронд откинулся на стуле и закинул ноги на стол.
«Я надеюсь приобрести алюминиевую компанию «Санчес» и хотел убедиться, что она одобрит сделку». «Она одобрила».
«А зачем тебе алюминиевая компания?»
«Просто потому, что я люблю создавать бизнес».
Он театрально приосанился.
«Я созидатель по натуре».
«Но алюминий. Мне казалось, что с отраслью не все хорошо. Там вроде бы большие проблемы».
«Так и есть», —
ответил Тронд.
«Это в прошлом алюминий был король. Только для постройки каждой из сфер понадобилось 40 000 тонн металла. Но в настоящий момент численность населения достигла своего пика, и мы не строим новые сферы. Если честно, Они давно бы обанкротились, если бы не производство монотоплива на основе алюминия. И даже это почти не приносит дохода.
Хм, похоже, ты опоздал к раздаче. Так зачем сейчас туда лезть?
Я думаю, что смогу снова сделать индустрию высокодоходной.
А каким же образом?
А вот это уже не твое дело.
Я подняла руки. Ладно, ладно. Кое-кто слишком сильно реагирует на невинные вопросы. Но даже если ты хочешь производить алюминий, почему бы и не основать новую компанию? Трон только фыркнул.
Это, знаешь ли, не так просто. Конкурировать с Санчес невозможно. Практически невозможно. Что ты вообще знаешь о производстве алюминия?
«Считай, что ничего», — ответила я, поудобнее устраиваясь на стуле. Тронт явно был настроен поболтать, так что лучше дать ему выговориться. К тому же, пока он говорит, я буду не спеша наслаждаться отличной выпивкой.
Для начала они добывают руду анортита. Это легкая часть процесса. Им просто нужно отобрать нужные куски породы. Этим круглосуточно занимаются автоматические комбайны. Потом руду выплавляют, проводя электролитический процесс с добавкой необходимых реагентов. И для этого нужна чертова уйма энергии. Я имею в виду буквально чертову уйму. Плавильня Санчес использует 80% всей энергии, производимой реакторами города.
80%? Я никогда раньше не задумывалась над этим, но два ядерных реактора, каждый на 27 мегаватт, на самом деле было чересчур много для города, в котором жило всего 2000 человек.
Именно столько. Но самое интересное — это как они расплачиваются за эту энергию.
Тронт достал из кармана камень. Ничего особенного. Самый обычный зазубренный кусок лунной породы. Тронт бросил камень мне.
«Вот, погляди на анортит».
«Камень как камень». Я легко схватила обломок на лету. «Спасибо».
«Он состоит из алюминия, кислорода, кремния и кальция. Процесс выплавки металла как раз разделяет его на эти составляющие. Алюминий компания продает, это ее основная цель. Кремний они тоже продают, на производство стекла». А кальций за бесценок сдают электрикам, ну, просто чтобы избавиться от него. Остается только один исключительно полезный и нужный побочный продукт производства — кислород.
Да, знаю, мы им дышим.
А ты знаешь, что Санчес получает энергию бесплатно в обмен на кислород?
Это была новость. Серьезно?
Ага. Этот контракт был подписан в самом начале, когда город был только основан. Компания «Санчес» снабжает город воздухом, а в обмен получает столько энергии, сколько захочет. Абсолютно бесплатно.
Они что, вообще не платят за электричество?
Да, пока они производят кислород для города. А в производстве алюминия энергия — самая дорогая часть процесса. Так что я никак не смогу с ними конкурировать. Это просто нечестно.
«Бедненький, обиженный миллиардер», — съехидничала я. «Тебе бы надо завести на Луну сносное болотце, чтобы сидеть и тосковать на камушке».
«Ну да, конечно. Все богатые, ужасные мерзавцы. От них одно зло. Старая песня».
Я допила бокал. «Спасибо за виски. Так зачем я тебе понадобилась?» Тронт наклонил голову и пристально посмотрел на меня. Похоже, он обдумывал, как бы поаккуратнее сказать то, что собирался, чего он никогда обычно не делал.
«Я слышал, ты завалила экзамен по РБП».
Я только застонала. «Ой, ну что, уже весь город знает? Вы все собираетесь и обсуждаете мои дела, когда меня нет рядом?»
«Это маленький город, Джаз. Я всегда стараюсь быть в курсе последних новостей».
Я указал на пустой бокал. «Если мы будем обсуждать мои неудачи, я хочу еще виски». Тронт пододвинул мне свой бокал, из которого он даже не отпил.
Я хочу предложить тебе работу за очень хорошие деньги.
Я сразу повеселел. Это совсем другое дело. С этого и надо было начинать. Что тебе нужно привезти? Что-то большое?
Это не контрабанда.
Тронт наклонился поближе ко мне.
Речь идет о совершенно другом деле. Я вообще не уверен, как ты к этому отнесешься. Но ты всегда вела себя честно, по крайней мере, по отношению ко мне. Можешь дать мне слово, что то, что я тебе скажу, останется между нами, даже если ты решишь не браться за эту работу?
Конечно. Одной вещи я точно научилась у отца. Всегда выполняй свои обещания. Отец соблюдал закон, я — нет. Но принцип работал в любом случае. Люди куда больше доверяют преступнику, твердо выполняющему свои обязательства, чем ненадежному бизнесмену.
Единственное препятствие, мешающее мне основать алюминиевую компанию, это договор об обмене кислорода на энергию, который подписала Санчес. Если Санчес не сможет поставлять городу кислород, это будет нарушением контракта. И вот тут я могу предложить те же условия. Энергия в обмен на кислород.
А где ты возьмешь кислород? У тебя же нет плавильного цеха.
Нигде в контракте не сказано, что кислород обязательно должен производиться в процессе выплавки алюминия. Городу по барабану, откуда берется воздух. Главное, чтобы он был.
Тронт сцепил пальцы.
Последние 4 месяца я собираю и складирую кислород. В настоящий момент моего запаса достаточно, чтобы обеспечивать город воздухом больше года.
Я вопросительно приподняла бровь. Но ты же не можешь просто так взять и присвоить кислород, который принадлежит городу. Это абсолютно незаконно. Тронт только рукой махнул.
Слушай, за кого ты меня принимаешь? Я купил этот кислород абсолютно законно. У меня с Санчес подписан контракт на регулярную поставку воздуха.
То есть ты покупаешь у Санчес кислород, чтобы потом отобрать у них же контракт на поставку кислорода? Тронт усмехнулся в ответ.
Они производят столько кислорода, что город не успевает его использовать. Так что они по дешевке продают излишки любому желающему. Я покупал потихоньку, через разные подставные компании, чтобы никто не знал, что я делаю запасы газа.
Я задумчиво потерла подбородок. Кислород — вещь опасная в смысле горючести. Как тебе удалось добиться разрешения от города на хранение таких объемов?
А я и не храню его в городе. Я построил несколько огромных емкостей неподалеку от сферы Армстронга. Они находятся в треугольнике, образованном тоннелями сфер Армстронга, Бина и Шепарда. Никакой опасности от идиотских туристов. И если что случится, газ просто спокойно уйдет в вакуум. Они подключены к системе жизнеобеспечения, но только через отдельный вентиль, который находится вне города. Так что городу ничего не грозит.
Понятно. Я повертела бокал на столе. «Значит, ты хочешь, чтобы я саботировала производство кислорода в цеху Санчес?»
«Именно так!»
Тронт встал и подошел к поставцу с бутылками, выбрав на этот раз бутылку рома.
«Городу понадобится, чтобы кто-то срочно решил эту проблему, и я получу контракт на обеспечение города кислородом. После этого мне не придется строить собственную плавильню. Санчес поймет, что без дармовой энергии выплавка алюминия теряет всякий смысл, и я смогу перекупить весь бизнес».
Он налил себе ром, вернулся к столу и открыл контрольную панель. Комната погрузилась в полумрак, дальняя стена комнаты превратилась в экран. «Ничего себе!» — я показала на экран. «Ты прям как какой-то киношный суперзлодей!»
«Нравится? Мне только что его установили».
На экране возникла спутниковая карта нашей части моря спокойствия.
Темное пятно. Область на видимой стороне Луны.
Артемида представляла собой крошечную группу ярко освещенных солнцем кружочков.
«Артемида находится в низменной части моря»,
— объяснил Тронд.
«Здесь много оливина и ильменита. Это хорошо для производства железа. Но если ты собираешься производить алюминий, тебе нужен анартит. В низменностях его мало, зато более высокие места просто усеяны этой рудой. Комбайны Санчи заработают в предгорьях кратера Мольтке, в 3 километрах к югу отсюда».
Тронд включил лазерную каску на своем гизмо и показал на точку к югу от города.
«Добывающие комбайны практически полностью автономны. Они запрашивают инструкции, только если упираются в какое-то препятствие или не знают, что делать дальше. Они представляют важнейшую часть деятельности компании. Они все сконцентрированы в одном месте, и при них нет никакой охраны».
«Кажется, я начинаю понимать, куда ты клонишь», — пробормотала я.
«Я хочу, чтобы ты вывела комбайны из строя. Все сразу. Причем так, чтобы их нельзя было просто отремонтировать. Компании Санчес понадобится по меньшей мере месяц, чтобы доставить новые механизмы. Тем временем добыча анартита остановится, что означает, что они перестанут производить кислород. А это, в свою очередь, означает, что я выиграю этот контракт».
Я сложила руки. «Тронд, я не уверена, подходит ли мне это дело. У Санчес человек 100 рабочих, не меньше. Я не хочу, чтобы люди остались без работы».
«Об этом не волнуйся»,
— заявил Тронд.
«Я собираюсь купить компанию, а не разорять ее, так что все останутся при работе».
«Ну, пусть так, но я ничего не знаю о комбайнах». Пальцы Тронда пробежали по клавишам, и на экране появилось изображение комбайна. Выглядела машина как что-то из специализированного каталога.
«Это комбайн фирмы Toyota, модель Цукурума. У меня 4 таких стоят на складе, готовые к работе».
«Ничего себе. Ясно, что машину подобного размера везти пришлось по частям и собирать уже на месте. Причем это надо было делать тайно, чтобы никто не задавал неловких вопросов, типа: «Слушай, Тронд, а чего это твоя компания вдруг комбайнами занялась?» Судя по всему, его люди уже давно работали над этим планом. Тронд, похоже, проследил за ходом моих мыслей.
«Да, я уже давно обдумываю это дело. В любом случае, можешь рассматривать мои комбайны столько, сколько захочешь. Разумеется, все это должно остаться в тайне».
Я встала и подошла к экрану, разглядывая громоздкий механизм. «Ничего себе махина!» «Значит, мне нужно найти их слабое место. Но я ведь не инженер».
«Это полностью автоматизированные машины, у которых нет никаких систем охраны. Ты же умная, я уверен, что ты что-нибудь придумаешь».
«Окей, но что, если меня поймают?»
«Джаз? Какая еще Джаз?»
— театрально заявил Тронд.
«Та девочка-курьер, что ли? Да я едва ее знаю. Почему она это сделала, понятия не имею».
«Ясненько».
«Я просто честен с тобой. Наш уговор включает условие, что в случае неудачи я остаюсь в стороне».
«Но почему я? Почему ты решил, что я могу провернуть что-то подобное?»
«Джаз, я же бизнесмен»,
— ответил он.
«Моя основная работа — находить и использовать ресурсы, которые не используются на полную мощность. А ты как раз и есть такой ресурс».
Он встал и пошел за новым бокалом рома.
«Ты могла бы стать кем угодно. Ты ведь хотела быть сварщиком. Не проблема. Ты могла бы быть ученым, политиком, инженером, ведущим предпринимателем. Да кем угодно. А ты работаешь курьером».
Я нахмурилась.
«Я говорю это не для того, чтобы осудить тебя», — пояснил Тронт. «Я просто анализирую ситуацию. Ты умна и хочешь заработать много денег. А мне как раз нужен умный человек, и у меня есть много денег. Ну что, интересует тебя эта работа?»
«Хм, я задумалась. Насколько это вообще возможно? Мне понадобится доступ к воздушному шлюзу. Их всего 4 на весь город, и для того, чтобы пользоваться ими, нужно быть членом гильдии РБП. Без подтверждения гильдии на Гизмо люк просто не откроется. Потом надо преодолеть 3-километровое расстояние до предгорий Мольтки. Как это сделать? Пешком? И что предпринять, когда я, наконец, доберусь до места? Комбайны используют для передвижения камеры с круговым обзором. Как подобраться к ним, оставшись незамеченной? К тому же у всей этой истории был странный запашок». Тронт явно чего-то недоговаривал, и его объяснение насчет того, зачем ему понадобилось вдруг заниматься производством алюминия, иначе как уклончивыми, назвать было нельзя. Но если что-то пойдет не так, то ссапают меня, а не его. А если меня ссапают, то вышлют на землю. Я там встать-то не смогу, не то что жить. Я же с 6 лет живу при лунном тяготении. Нет уж, промышленный саботаж не мое дело. Я контрабандистка. Да и подозрительно как-то все это звучит. «Извини, но это дело не для меня», — сказала я Тронду. «Поищи кого-нибудь другого».
«Даю 1 000 000 жетонов».
«Договорились».
«Привет, Кельвин. Как дела? Что-то от тебя уже несколько дней новостей не было. Тебе удалось поступить в шахматный клуб? Вообще, с каких пор в шахматные клубы для младших классов принимают по результатам конкурса? У них что, такой наплыв желающих, что кому-то приходится отказывать? Или у них просто на всех досок не хватает? Или столов? Или количество часов с кнопочками ограничено? Моя школа опять попыталась направить меня в класс для особо одаренных детей. Отец только за, но нафига мне все это сдалось? Все равно я, скорее всего, стану сварщиком. Для того, чтобы приварить один кусок металла к другому, дифференциальное исчисление не требуется».
Тяжелый вздох.
«Эй, так что там у тебя произошло с Шариссой? Ты все-таки позвал ее на свидание? Или хоть поговорил с ней? Ты хоть как-то дал ей понять, что существуешь? Или по-прежнему стараешься ее всячески избегать?»
«Джаз, извини, я в последнее время был сильно занят. Всякий дополнительный предмет, знаешь ли. Да, я хожу в шахматный клуб. Сыграл несколько пробных партий, просто для того, чтобы установить, насколько я хорошо играю. И мне присудили уровень 11-24. Это не слишком хорошо, но я буду учиться, чтобы играть лучше. Я сейчас каждый день играю против моего компьютера и скоро буду играть против живых игроков. А почему бы тебе не пойти в этот класс для одаренных детей? Хорошая учеба – отличный способ показать родителям, что ты уважаешь их. Тебе надо над этим подумать. Я уверен, что твой отец гордился бы тобой. Мои родители были бы очень рады, если бы я мог попасть в такой класс. Но математика — это так сложно. Я стараюсь, чтобы оценки были только хорошие, но это тяжело. Но я решил, что буду продолжать учиться. Я хочу строить ракеты, а без математики это невозможно». «Нет, я не говорил с Шариссой. Я уверен, что мальчики типа меня ее не интересуют. Девочкам нравятся большие и сильные ребята, которые могут побить других. А я совсем не такой. Если я попробую с ней поговорить, это будет просто унижение».
«Кельвин, дружище, не знаю, откуда ты берешь свои сведения о девочках, но ты не прав. Девочкам нравится, когда мальчики вежливые и заставляют нас смеяться. Мы не любим драчунов и не любим глупых. Уж мне ты можешь поверить, я же девочка. Я начала помогать отцу в мастерской. Некоторые работы попроще я могу даже делать самостоятельно. Отец платит мне за работу, что приятно. Но из-за того, что я теперь работаю, он перестал выдавать мне карманные деньги. И выходит так, что я, работая, получаю чуть больше того, что раньше получал просто так. Не уверена, что мне это нравится, но что поделаешь. У отца проблемы с гильдией сварщиков. Здесь, на Луне, ты либо член гильдии, либо вольнонаемный. А гильдия не одобряет независимых работников. Обычно у отца с ними нет проблем, но тут он стал говорить, что там теперь сплошная мафия. Наверное, там всем заправляет саудовская мафия. Почему саудовская? Не знаю. Почти все сварщики здесь из Саудовской Аравии. Просто так получилось, что саудиты контролируют всю индустрию сварки. В общем, гильдия принуждает людей вступать в нее, используя грязные приемы. Они не угрожают, как в фильмах, ничего такого. Просто начинают распускать про тебя разные слухи. Ну, что ты нечестный или работаешь плохо. Но отец всю жизнь зарабатывал свою репутацию, так что их приемчики не срабатывают и их россказни не действуют. Никто из его клиентов им не верит. Папаня у меня молодец.
Джаз, мне очень жаль, что у вас проблемы с гильдией сварщиков. В ККК нет никаких гильдий или профсоюзов. Это специальная административная зона, и обычные законы, которым подчиняются профсоюзы, здесь не действуют. ККК пользуется большим влиянием в правительстве Кении. Многие законы написаны специально для компании. Но это и понятно. Мы все выигрываем от работы ККК, и поэтому они заслуживают особого подхода. Если бы не ККК, мы были бы такие же бедные, как остальные африканские страны. А ты не думала когда-нибудь переехать на Землю? Я уверен, что ты могла бы стать ученым или инженером и зарабатывать кучу денег. Ты же гражданка Саудовской Аравии. Там много больших корпораций и много работы для умных людей.
Кельвин, не, я не хочу жить на Земле. Я девушка лунная. К тому же это жуткая головная боль с медицинской точки зрения. Я же прожила на Луне больше половины своей жизни. Так что мой организм привык жить при 1/6 земной силы тяжести. Для того, чтобы переехать на Землю, мне пришлось бы делать кучу специальных упражнений и пить таблетки для стимуляции роста мышц и костей. А потом еще каждый день нужно было бы проводить несколько часов в центрифуге. Фу, нет уж, спасибо, обойдусь. Поговори, наконец, с Шариссой, трусишка».